алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Мейрбек Вачигаев. Гостья нашей передачи – доктор истории, ассистент профессора в Институте истории Грузии Тбилисского госуниверситета имени Ивана Джавахишвили Натия Пипия. Мы поговорим сегодня о греческой колонизации Причерноморья, расселении, основании колонии, взаимоотношениях с местным населением. Древнегреческая колонизация Северного Причерноморья – это одно из основных направлений процесса общегреческого колонизационного движения в 8-6 веках до нашей эры, так называемой Великой Греческой колонизации. Временные рамки древнегреческой колонизации конкретно Северного Причерноморья – это середина 7-5 веков до нашей эры. Проходила она несколько этапов и на нескольких направлениях. Западном – это Нижнее Побужье и Нижнее Приднепровье, Западный и Юго-Западный Крым, и Восточном – оба берега Керченского пролива, побережье Кавказа и Приазовья. В ходе колонизации было основано несколько десятков полисов и поселков, среди которых самыми крупными были Пантикопей, Ольвия, Херсонес, Фанагория, Тира, Нимфей, Германас. Догреческим населением региона являлись племена тавров, скифов и сарматов, с которыми вновь прибывшие колонисты установили сложные, порой разнообразные военные, культурные и торговые связи. Самой поздней древнегреческой колонией в Северном Причерноморье можно считать Херсонес Таврический. А самым сильным и заметным, оставивший свой след в истории регионов, было Босфорское царство, которое образовалось примерно в 480 году до нашей эры и с конца II века до нашей эры уже фиксируется в составе Понтийского царства и веком позже подпадает в зависимость от Рима. Уважаемая Натя, давайте начнем с самого простого вопроса, чтобы слушателям было понятно, о чем мы говорим. С какого периода фиксируются греческие колонии в Причерноморье?
Начнем, с самого начала. А вообще греческие колонии и греческая колонизация, оно начинается с 8 века до нашей эры. Примерно в этот же период оно начинается в Причерноморье, с 8 века до нашей эры. Вот первый этап колонизации Черного моря был таков, что греки основали больших колоний, но мало колоний. То есть это были всего несколько колоний самых разных районов Черного моря, но более большие колонии. На этом этапе, допустим, в Грузии греческих колоний не было. Но оно было на территории современной Турции, на территории современного Крыма и в самых разных местах. И даже на Западном Причерноморье тоже. А второй этап уже начинается с 6 века до нашей эры. Конца 7-6, более 6 века до нашей эры. И вот в этот период греческие колонии уже появляются почти везде, и все современные страны Причерноморья имеют, в принципе, археологические монументы, связанные с греческими колониями. И вот даже самой Грузии, оно вот начинается с 6 века до нашей эры, и появляется сразу же несколько колоний, минимум 3, может, даже и 4.
Почему они продвигались именно по Причерноморью? Почему появляются именно на Кавказе в этот период?
Есть несколько причин, почему они появляются тут. Одна из причин то, что само по себе греческие полисы и города на территории, вот основная Греция, что называется, они, демографическая ситуация стала такой, что населения было много для одного полиса, и они должны были как-то расшириться и уехать. Это одна причина. Другая причина то, что они искали какие-то ресурсы. Допустим, если при Черноморье они могли искать ресурсы для строения кораблей, для разные ресурсы, которые они, в принципе, находят в Причерноморье. Еще иногда они искали золото, но это малую важность имеет, малую значимость имеет. И еще они могли искать и рабов, то это тоже редко, но все-таки в основном они искали какие-то ресурсы. И еще вообще греки все понимали, вот эту всю эту территорию, что в конце концов станет частью одного экономического организма. И что вот в добавлении центральной Греции, эта территория еще будет территория, которая будет доставлять им какие-то ресурсы. В целом все это будет одно целое. В принципе, у них какая-то такая идея была, типа как единая Европа. Вот они понимали этот регион тоже как один экономический регион, все вместе. То есть там самыми главными должны были греки, и весь индустриальный потенциал должен был в основном Греции. Потом они все должны были продавать в своих колониях, и колонии должны им доставлять дешевые ресурсы. Вот с этими ресурсами они потом уже бы или построили, или что-то сделали, и потом уже продавали бы в других еще странах. Вот это была основная цель, что эти ресурсы должны были прийти из этих колоний.
Первый раз вы упомянули о трех полисах, которые были на территории Грузии. А если возьмем и Северное Причерноморье, о каком количестве речь идет?
В целом, знаете, очень активным городом являлся греческий город Милет, который основал колонию в Причерноморье. И считается, есть такое предание, что Милет в целом основал 90 колоний. Из этих 90, в принципе, население при Причерноморье где-то, скорее всего, было как минимум 30. А несколько из них были очень маленькие поселения, несколько были больше. И вот так вот. Да, в Западной Грузии, например, если все вместе считать, еще и субколонии считать. Субколония — это колония, которая основана колонией. 6-7 населений точно, скорее всего, есть. А вот в целом при Причерноморье, ну, действительно, везде действительно есть как минимум 25-30, если не больше. Они, некоторые из них мелкие. Вообще, я считаю, что вот эти колонии, действительно, вот Милет, который основал вот этих колоний, они больше всего были мелкими колониями, мелкими поселениями. Вот, в целом, это является одной из причин того, что этот, как я называю, эллинский эксперимент, в принципе, не получился так, как они хотели.
А почему вот были именно маленькие вот эти поселения, то есть не как продолжение Древней Греции? Почему эта территория не называлась именно как Греция? Понятно, колонизация, но почему именно колонии?
Если вот говорить о терминах, они не колонии вообще их назвали, они назвали апоикия, то есть поселение, новое поселение. Это мы, историки, их так называем. Но если ответить еще на один момент из вашего вопроса, греки, когда вот основали свои города, большие города, на территории современной Италии, там, ну, очень известный город был Сигарис, допустим, а вот эти города были настолько большие, настолько большую территорию они охватили, что эта территория даже называлась Магна Граекия, Большая Греция. Греция, точно, основная Греция даже не называлась так, Большая Греция. Вот в Причерноморье, скорее всего, из-за того, что территория была более отдаленная, скорее всего, так сильно не рисковали. Вот это вот то, что было в Медитеране, то есть вблизи их, вот эта итальянская, ну, современная итальянская территория, там они рисковали больше, и более большие вот города и активно они основали. А вот таких отдаленных территорий, как Испания и как Грузия, они больше основали более мелкие города. Ну, в Испании был большой город еще. Даже вот их царь тогдашний пригласил греков, чтобы они основали там город. И вот основание города тоже по-разному бывало. Или по приглашению тех народов, которые жили на территории, или же по желанию самих греков, это тоже по-разному. В Испании так вот по их приглашению получилось. А вот при Причерноморье в основном они сами интересовались, чтобы основать колонии. И в Причерноморье еще были самые разные реакции на приход греков.
Уважаемая Натя, если посмотреть на карту этих греческих поселений по Причерноморью, то нетрудно заметить, что они, безусловно, находятся в буквальном смысле как портовые города. Они насколько глубоко контролировали вокруг этого полиса территорию?
Это у нас вообще известно очень четко. 16 километров.
Почему 16?
Это просто так случилось, что историки и археологи посмотрели на все варианты, и так получилось, что максимум это 16 километров. Все вот эти города, которые основали, максимум находятся в Хинтерланде, то есть внутри населения 16 километров. А не более, они всегда были на побережье. Греки, они всегда как бы путешествовали по морю. И вот поэтому им удобно было, чтобы этот город был вблизи моря.
Уважаемая Натя, что принесли греки с собой на освоенные ими территории? И что осталось после них, если что-то осталось?
В первую очередь, они принесли свои передовые технологии. У них в то время для развития сельского хозяйства, для развития индустрии было очень развитые технологии, и вот они пришли со своими лучшими, как сказать, орудиями для сельского хозяйства, и вот они должны были вот на этой территории развить не только сельское хозяйство, но еще и индустрию. И вот после них очень много чего остается, потому что, ну, по-разному, это в зависимости каков был статус у города. Если вот у города был статус полиса, то есть независимый город, тогда в основном это такие независимые города обычно старались, чтобы еще производить что-то. Допустим, вот Диоскурия, современник Сухуми, старался, чтобы производить керамику свою и что-то экспортировать с этой территории. Это, ну, пока мы еще не знаем, до конца это еще не исследовано, но до нас сохранилась керамика, на которой есть такой штамп на Диоску. Диоску означает Диоскурия. И вот такая керамика обнаружена на территории современной России, современной Украины, других греческих колониях, потому что с 4 века до нашей эры начинаются более активные отношения между греческими колониями в Причерноморье. И вот, ну, вот они хотели что-то там производить и продавать. И все это вот осталось в археологических слоях. А еще, конечно, остались греческие оружия. И считается, что это тоже греки привезли. Но самое интересное, самое богатое, что это самая разная керамика. Это чернолаковая керамика, краснолаковая керамика, еще краснофигурная керамика. В этом смысле очень богатая территория и очень богатые археологические находки находят вблизи Пичдари. Это, если вы знаете, вблизи Кобуляти, вблизи Батуми, в современной Аджаре. Там, в принципе, вот так называемые греческие захоронения обнаружено более чем 1000. И во всех захоронениях обнаружена греческая керамика, очень красивая греческая керамика.
Великая греческая колонизация, в ходе которой возникли сотни греческих полисов от Испании до Кавказского побережья Черного моря, от Северного Причерноморья до берегов Африки, вызвала важные перемены в греческом мире и не только. Прежде всего, античные колонии приняли избыточное население греческих полисов, которые в условиях ограниченных земельных ресурсов не могло реализовывать свое право на землю и поэтому являлась социально опасной средой у себя на родине. Из колонии в Грецию поступало продовольствие, прежде всего зерно. Постоянное снабжение зерном из колонии, особенно из Северного Причерноморья и Великой Греции, в свою очередь привело к структурным изменениям в сельском хозяйстве самой Греции, которая постепенно теряла свой натуральный характер и приобретала черты товарного производства. Из колонии поступало различное сырье, металлы, шкуры животных и прочее для ремесленного производства, что стимулировало ускоренное развитие городов в самой Греции. В результате великой греческой колонизации весь регион Средиземноморья и Причерноморья превращался в единую экономическую макросистему, центром которой была Греция. В Грецию возились дешевые товары, зерно, соленая рыба, руды металлов, лес, кожа и прочие виды продовольствия и сырья, а также рабы. Из греческих полисов в колонии отправлялись дорогостоящие товары – оливковое масло, высококачественное вино, расписная керамика, разнообразное вооружение, ювелирное украшение, парфюмерия и другое. Колонизация значительно расширила кругозор греков, наладила контакты с различными народами, что способствовало интенсивному развитию греческой культуры. В студии студии «Радио Свобода» Мэльбек Вачигаев и вместе с моей гостью, доктором истории, ассистентом профессора в Институте истории Грузии Тбилисского госуниверситета имени Ивана Джавахишвили Натия Пипия. Говорим сегодня о греческой колонизации Причерноморья, расселении, основании колонии, взаимоотношениях с местным населением. Когда перечисляли города, вы сказали, что есть некоторые свободные города, статусом свободных городов. Какое было управление вот в этих городах? Они переняли то, что было в самой Греции?
Да, это очень интересный вопрос, потому что этот вопрос стал очень спорным в историографии. Вообще статус и потом уже их политическое управление. Часть историков считает, что эти города были полисами, то есть свободными городами. Часть историков считает, что они были эмпориями, то есть торговыми городами. И большие дебаты были на этот счет. Но в конце концов, сейчас уже историография пошла к мыслу, что они в основном, если они были в Причерноморье, так как они были очень отдалены от своего метрополиса, они были более свободными. Вот один из историков, Грэм, это называет эффект дистанции. То есть, чем дальше колония от своего метрополиса, тем независима она от него. И, в принципе, самые дальние от Милета, конечно, были причерноморские города, и вот поэтому они были независимыми, в основном независимыми полисами. Вот касательно политического строя, эти колонии обязательно перенимали политический строй своего метрополиса. И Милет сам собой, который основал в основном все города, почти все города при Причерноморье, Милет был олигархией. А олигархия всегда как существовала, олигархия. И вот эти города тоже были олигархией. То есть политическая элита управляла городом. Потом, в V веке до нашей эры, когда вот афинцы, они стали лидерами в греческом мире, и даже Перикл вот был при Причерноморье, видимо, и после этого начинается демократизация всех вот этих городов. И считается, что самые первые демократии вот были те греческие города, которые после V века до нашей эры, после экспедиции Перикла, перешли на демократию. То есть, в принципе, можно сказать, что при Причерноморье история демократии начинается с греческих колоний, с V века до нашей эры.
Уважаемая Натия, а какие этапы вы выделили бы греческой колонизации Причерноморья касательно Восточного Причерноморья, Северного Причерноморья?
Я ранее говорила только об основаниях. Сейчас я не скажу, какие это этапы можно выделить в целом. Первый этап основания – это 8 век, 7 век до нашей эры, 8 век в основном, потом 6 век. 6 век – это период, когда Милет основывал города, ионийский период, так называемый. Потом уже начинается с 5 века аттический период, но все это в 5-6 веке ситуация одна и та же, потому что у причерноморских городов были очень активные отношения с основной Грецией. А уже с 4 века до нашей эры, когда вот основная Греция немного так слабеет, и кризис полисов, и такая ситуация, после этого более активируются контакты между греческими колониями в Причерноморье. И вот лидером тогда был Синоп, такой город, который находится в современной Турции. И вот они как бы очень активно принимали участие в этой торговле, и даже они помогали разным грекам, чтобы начать свое производство. И вот керамика, которая там в Диоскуре обнаружена, она очень похожа на керамику, синопскую керамику поначалу. И даже вот археолог Гочица Цхладзе выделяет тип местной керамики и всегда отличает то, что есть только один тип, который похож на синопский, и производится тут, и есть только два варианта керамики. Вот так вот он выделяет. А вот после, 4 век, 3 век тоже, в принципе, начало 3 века, это активное отношение между вот этими причерноморскими греческими городами, и потом уже со 2 века, 3,5-3 века, и во 2 веке уже случается так, что вот эти контакты уменьшается, торговля тоже уменьшается, и, в принципе, с этого периода начинается кризис. Потом уже это греческое население, скорее всего, или покинули территорию, или вообще слились с местным населением.
Уважаемая Натя, а если говорить о том, что они все-таки были греческими колониями, какие были отношения непосредственно с Афинами?
Отношения были очень активными. Они, ну, конечно, они были греками, разговаривали на греческом. До начала кризиса они, в принципе, все знали греческий. И самое интересное то, что в некоторых колониях греческий импорт настолько богатый, что, в принципе, можно считать, что вот эти отношения были очень активными. Этому еще способствует, и у нас до нас сохранилась еще одна информация, что нужно было всего 9 дней, чтобы от Фазиса, современной Поти, дойти до Афинах. Так что 9 дней — это не очень трудно. И вот поэтому вот, эти контакты были очень активными. Один интересный момент. До 4 века вот эти колонии, то есть эти путешественники, они в основном ходили по, так называется, так, каботажное путешествие. То есть они старались, чтобы путешествовать так, чтобы быть близко к земле. То есть в море они не выходили, но в открытом море они не выходили. С 4 века уже начинают выходить в открытом море. Но в Причерноморье, в открытом море выйти было, тогда было трудно, потому что течение очень трудное. Течение в Причерноморье, есть два большие течения, которые против часовой стрелы. И вот поэтому можно вот начинать, если выйти из Босфора, и Дарданелл, потом нужно вот идти на территории Турции, потом дойти на территорию Грузии, потом до России, потом до Украины, и вот по этой дороге можно и путешествовать на море. Так легче. Легче, но все-таки для этого нужно было максимум 10 дней. Тогда вот и поэтому были очень активные контакты.
Раз они были все-таки колониями и имели контакты непосредственно с Древней Грецией, то как у них складывались отношения с местным населением?
У них при Причерноморье, в принципе, можно сказать, что очень хорошие отношения, потому что они добивали свои ресурсы, допустим, для строения своих кораблей с территории Сфанетии. И вот в Сфанетии вот местные привозили все, что нужно, и потом уже греки, которые жили, скорее всего, в Геносе или в Пазисе, они покупали все это и потом уже экспортировали в Грецию. Вот поэтому, в принципе, еще и вот монета, колхидская монета, которую, в принципе, они чеканили. Греки чеканили, они использовали его для того, чтобы покупать ресурсы у местного населения. И так как вот эта монета везде, в Западной Грузии, вообще везде, самый главный номинал этой монеты, гематрахма, она обнаружена везде на колхидской территории где-то 5000 экземпляров. То есть это означает, что были очень активные отношения с местным населением. Еще самое интересное, что местная элита, которая жила внутри этой территории, допустим, в Вани. Вот Вани, они были очень сильно эллинизированы. Это означает, что у них очень много греческого импорта там обнаружено, и вот они с удовольствием пользовались тем, что привозили греки. Было бы это как бы дорогое вино или разные ресурсы, которые можно было привезти из основной Греции.
А были герхемы непосредственно те, которые были в ходу в самой Древней Греции?
Да, конечно, обязательно вот эти монеты тоже найдены тут. Это так называемые импортные монеты, везде они найдены. И интересно, что с 4 века до нашей эры у нас даже есть клад монет Александра Македонского. В Западной Грузии оно обнаружено в целом 380, где-то примерно, 380, и большая часть из них обнаружена в форме клада, и считается, что вот этот клад — это как бы результат одного большого торгового контракта. И вот такие монеты у нас очень самые разные, очень много тут обнаружено, да.
Уважаемая Натя, в таком случае вопрос, куда же делись греческие колонии? Как они исчезли, то есть что стало причиной того, что они, что у них был упадок, и в итоге они исчезли, или они ассимилировались и остались? Что произошло?
Контакты с греческим миром и контакты между собой, они как бы слабели. И вот поэтому потом уже вот эти греческие колонии, то, что они хотели, в принципе, и какой был их эксперимент, чтобы вот вся эта территория стала одной большой экономическим организмом, типа как современный Евросоюз, это у них не получилось. Скорее всего, это или из-за географии, или из-за технологической, в конце концов, нехватки. И, само собой, в самой Греции тоже было как бы был кризис, и вот все это повлияло. И вот эта идея, чтобы вот все это сделать единым экономическим организмом, так не получилось. И начиная с третьего века до нашей эры и во втором веке до нашей эры, вот эти города приходят в упадок. И есть один вариант. Или же они действительно вот слились с местным населением, но есть еще одна информация, она сохранилась в фрагментах Аристотеля, что вот милеты, они пришли в Причерноморье, в Колхиде, и потом они сбежали оттуда. То есть это такая интересная информация. Возможно и то, что они вообще покинули и уехали. Уехали, вернули самой Грети, но, конечно, их как бы потомки. Потому что, ну, не те, конечно, которые основали в VI веке эти города, их потомки где-то в конце III века, в начале II века, скорее всего, уехали из этой территории.
Греческое население на побережье Черного моря периода Российской империи и Советского Союза – это не есть остатки тех греческих колоний. Их нельзя считать наследниками тех греческих колоний. То есть они не являются наследниками той греческой культуры, греческих колоний, которые были основаны в Причерноморье.
Да, это не потомки этих греков, это уже поздняя как бы миграция. Вот те греки, которые были с греческой колонизацией, они не сохранили свою идентичность. То есть очень, как сказать, большой хронологический разрыв между тем, и вот поэтому те греки, которые были в этот хронологический период в середине, никакая информация не сохранилась, что тут есть греки, которые на греческом говорят. Тогда ничего такого нет.
Аргонавты. Кто был автором?
Это самые ранние предания греков. Считается, что греки и до греческой колонизации пытались найти новые места и экспериментировали с этим. И вот в этот период, в самом раннем периоде, скорее всего, часть греков действительно вот пыталась найти новые территории. И вот это самое раннее как бы экспедиция. В то время очень трудно было вот рисковать и так далеко путешествовать, но все-таки греки действительно вот хотели охватить большую территорию, и вот самая ранняя попытка найти вот такие отдаленные территории.
В студии «Радио Свобода» Мэльбек Почигаев. Гостей очередной передачи «Хроника Кавказа» была доктор истории, ассистент профессора Института истории Грузии Тбилисского госуниверситета имени Ивана Джавахишвили Натия Пипия. И мы говорили сегодня о греческой колонизации Причерноморья, расселении, основании колонии, взаимоотношениях с местным населением. Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу нашей гости Натия Пипия «Эллинский эксперимент в Западной Грузии. Греческие колонии. Генезис и история. Тбилиси, 2014 год». Вопросы для гостей подкаста формируются на моей странице Фейсбука читателями и слушателями и может задать любой, прочитавший анонс подкаста.